доктрины расслужения. И считается, что неправильно привязываться к результату в действиях или стремиться к результату, цепляться за него. Но, однако, во время служения считается, что нужно быть эффективным. Считается, что нужно смотреть на мир как на иллюзию и быть всегда в свободе сознания, зная, что ум в своей основе свободен от закона кармы. Одновременно также говорится, что следует тщательно соблюдать правила дисциплины, совершать только гармоничные поступки и действовать очень взвешенно. Но еще есть парадокс. Следует медитировать. Я есть Бог, Ахам Брахмасми, в базовой медитации. Но при этом не забывать, что ты послушник. Все эти парадоксы указывают на то, что существует абсолютное измерение и относительное. Если мы не понимаем разницу между абсолютным и относительным и то, как их упаковать в своем уме и теле, то мы, как практики, не застрахованы от разных ошибок или непонимания. Или говорится, что естественное состояние вне методов и усилий, что сами усилия его портят. Поэтому следует изучать созерцательные недеяния. Но, тем не менее, также параллельно нужно осваивать методы и практиковать, насколько их возможно, усердно. То есть, если вы не усердны в своих практиках, то вы, как монах, не выполняете свою садхану. Либо говорится, что нужно считать свое «я» чистым и совершенным, не иметь чувства вины, не иметь чувства греховности, хотя при этом надо раскаиваться во время вина и поправлять свое поведение, делать анализ своего сознания, избавляться от клеш, от нечистых состояний. Говорится также, что следует не принимать, не отвергать, не делить на чистое и нечистое, святое и мирское. Одновременно также считается, что надо избегать, насколько возможно, загрязнений, неправильной мирской информации, обретать прибежище в заслуге святых, гуру, дхарме, санге, ну, всему тому, что олицетворяет для нас дхарму. Если вы практикуете высшее учение Анутара-тантру, то таких противоречий вы найдете очень много. То есть это как бы кажется неискушенному уму, это кажется взаимоисключающими понятиями. И чаще всего непонимание или несостыковок у неопытных практиков из-за вот таких кажущихся противоречий. Особенно те, кто практикует без духовного учителя и не имеет какой-то стройной системы практики, основанной на воззрениях святых. Такие противоречия могут окончательно сбить с толку, запутать и ввести в мир иллюзий практика. И он скатывается либо в отклонение, называемое нигилизмом, занимая исключительно абсолютную позицию, так словно ничего остального не существует. Нагарджуна про таких говорил: кто практикует пустоту как фокусированную точку зрения, как воззрение, того, в общем, того положения безнадежного, в принципе. Это не мои слова, а Махасидха Нагарджуны. То есть нигилизм — это такое состояние, из которого довольно трудно свой ум вообще вытащить. Однако это предполагает, что у человека есть некоторый духовный опыт. Состояние этернализма – это, наоборот, слепое приятие всего, забвение абсолютного принципа и просто пребывание в относительном, в двойственности, принятие всего как реально существующего. Но святые говорят, что истина ни там, ни там. а истина посредине. К примеру, Будда в одно время практиковал нигилизм, отсечение, отрицание, аскетизм, умерщвление плоти. Когда он понял, что таким способом реализация невозможна, он начал обучать срединному пути. Итак, когда мы понимаем, когда мы становимся настоящими практиками, когда мы обретаем гармонию между относительным и абсолютным, когда воззрение и поведение у нас уравновешивается, когда наш ум не схвачен ни тем, ни другим. Мы становимся очень гибкими. К примеру, мы можем изучать учение, понимая, что принцип учения за пределами концепции, и в голове не возникает противоречий при этом. Либо, не стремясь к результату, мы тщательно выполняем свое служение. Либо, расслабляясь в недеянии, мы тем не менее можем усердно практиковать методы, и нигде нет противоречий. Или смотрим на мир как полностью на иллюзию, отпуская свое сознание в недвойственность. При этом тщательно разбираемся в относительном измерении. Как вести себя здесь, а как нужно соблюдать эти принципы, как уважать старших, как относиться к младшим и к равным, не делая нигде ошибок. Медитируем, мы можем медитировать «Я есть Бог» и переживать это абсолютно реально. Тем не менее, в относительном измерении знать, как и когда заявлять о своем статусе или полномочиях, не сходя с ума при этом. Многие религиозные деятели, занимаясь такими медитациями, имели много проблем, потому что не учитывали относительные измерения. Другими словами, их ум был не гибкий, и, получив определенное переживание, они слишком цеплялись за него. Тогда они не умели играть в относительном измерении. Игра в относительном измерении – это другое, нежели переживание абсолюта. Это различающая ясность и полный учет со своей ясностью того, что происходит в относительном смысле. Если ты, разумеется, принял принцип играть в относительном, а пока есть тело и ум, разумеется, мы вынуждены играть в относительном свою роль. И когда мы понимаем эту разницу относительной истины и условной, мы можем искренне раскаиваться, очищаться, избегать загрязнений, зная, что мы исконно чисты и совершенны. И при этом в уме у нас тоже нет противоречий. И зная, что не принимать, не отвергать, не делить на чистое и нечистое, тем не менее тщательно, даже в мелочах, очищать свой ум от желаний, клеш и загрязненной информации. Когда мы понимаем единство двух истин в одной, мы становимся на изумление гибкими практиками и очень зрелыми. Фактически мы по-настоящему становимся практиками, когда два этих измерения уравновешены. И святые постоянно дают наставление, как уравновешивать эти два измерения. И когда у человека уравновешены два измерения, абсолютное и относительное, он является совершенством. Но с таким человеком приятно медитировать в абсолютном смысле и приятно общаться в относительном смысле. Не то чтобы приятно, а он является воплощением золотого сечения, воплощением гармонии абсолютной, истинной и относительной. Когда бесконечное сознание проявляется в конечном теле, безумная мудрость проявляется через осмысленные логичные действия, Запредельное, неконцептуальное состояние выражается в отточенной словесной формулировке или логике. Игра Аватхуты выражается в конкретных, четких действиях. Когда такое происходит, это редкое состояние, единство, которое обнаруживает полностью пробужденное существо. Если же такой гармонии не происходит, то только какие-то части живого существа пробуждены, а какие-то нет и требуют дальнейшей работы. Итак, мы поговорим об относительном измерении. В относительном измерении существуют клеши или омрачения. И почему мы приходим в монастырь? Одна из целей. Мы понимаем, что нам нужно очистить себя от омрачений. Что наша сияющая природа пробуждения, она загрязнена. В абсолютном смысле она всегда чиста, тем не менее в относительном омрачении есть, и с ними надо работать. Но тот, кто не понимает этого, тот еще как бы и в принципе даже к дхарме не прикасался. Ну, допустим, человек приходит к практике и думает о себе Бог знает что. Он думает, я очень великий. А со стороны кто-то видит элементарные вещи, на которых он спотыкается. Ему просто смешно вообще. Но этот человек может думать о себе что-то, что он на голову выше там не то что послушников, а и монахов всех почти. Вот он может так думать. А со стороны просто видны элементарные вещи, которых он в силу своей неразвитости просто не замечает. Поэтому правильная установка йогина с самого начала – это такой трезвый и смиренный подход к самому себе, скромный, и установка на работу с омрачениями. То есть, понимая и почитая и уважая свою абсолютную природу, тем не менее, есть четкая установка на то, что нужно изживать множество омрачений, и просто так они не будут изжиты, а с ними нужно долго и серьезно работать. И пока эти омрачения не будут изжиты, то не следует как-то успокаиваться или пытаться сделать клеши мудростью, что-нибудь в этом роде.
Как возникает омрачение? В связи с этим указывается на 6 факторов, ведущих к росту омрачения.
Так говорят, существует 6 способствующих факторов, которые способствуют омрачениям. Каковы они?
Первое. Кармические отпечатки. Второе. Объекты. Третье. Влияние недобродетельных друзей. Четвертое. Следование ошибочным учениям. Пятое. Сила привычки. И шестое. Ложные умопостроения. Основной причиной омраченного сознания являются кармические отпечатки, оставленные в вашем уме прежними неблагими действиями.
Кармические отпечатки – это то, что существует в потоке нашего сознания из прошлых жизней. К примеру, кто-то имеет тело мужчины, кто-то женщины. Выбор и получение тела было обусловлено прошлыми кармическими отпечатками, когда сознание в Барда выбрало войти в тело мужчины или женщины, в зависимости от собственного настроения. Ну, либо кто-то имеет склонность к философии, а кто-то к техническим практикам, а кто-то к вкусному просаду. Эти склонности, в общем, обусловлены кармическими отпечатками, и четко можно проследить склонности каждого, исходя из его прошлых жизней. Допустим, у меня был ученик, в конце концов он ушел. Он был хорошим монахом, но нас связывало что-то, я чувствовал всегда что-то, не столько дхарма, сколько карма какая-то. То есть он по мирским вещам со мной очень удачно сходился. Но когда вопрос доходил до духовных, он сразу как-то уходил в тень. В конце концов, когда его мирские вещи в санге перестали удовлетворять, возможность ездить на машине, там, занимать высокий пост и прочее, а он столкнулся с необходимостью вести практику истинно монашескую, он покинул сангу. Хотя внешне он был очень, как бы, очень настроен на практику, и у него чувствовалась довольно сильная связь с учителем. Когда я проанализировал, какие кармические отпечатки привели к этому его, я видел, что в прошлых жизнях он был мирским правителем, который немного интересовался дхармой и делал пожертвования святым. В частности, со мной были тоже отношения. Но они так и не переросли в дхарму. Не более, они остались всего лишь интересом. Это кармические отпечатки, которые и в этих жизнях также проявились. Другими словами, если мы хотим узнать, кем мы были в прошлых жизнях, надо посмотреть на себя нынешних, так обычно говорится. Что мы собой сейчас представляем собой то, какие отпечатки мы создали в прошлом. Допустим, если человек гений в этой жизни, то очевидно, в прошлых жизнях он активно работал над своим умом. Или если человек, придя в монастырь, сразу знает, что такое медитация с прямой спиной, и у него даже нет никаких трудностей, очевидно, этот человек, монах, уже не первую жизнь. И наоборот.
Поступки, совершенные в прошлом, в силу невидения и мотивированные вожделением, ненавистью или иными омрачениями, оставили в вашем уме различные отпечатки или кармические семена. При возникновении соответствующих условий эти семена созревают.
Допустим, у человека в прошлых жизнях была тенденция сильной зависти или критики, и он накопил много таких поступков в подсознании. И пока в этой жизни нет условий, то такая карма находится в скрытом, латентном состоянии. Но как только проявятся условия, чтобы активизировать его карму речи, к примеру, или мыслей, появится подходящий объект, то нечто внутри него задрожит и откликнется. И ему будет казаться, этому человеку, что причина его зависти, или злословия, или критики – просто ситуация, то есть какой-то определенный человек. Но на самом деле причина будет другая – то, что он в прошлом накопил очень много такой кармы, и она ищет выхода. Другими словами, был бы предлог, а карма, как выйти, найдется. И предлог появляется, когда в этой жизни созревают определенные обстоятельства. Часто мы, не понимая этого, виним каких-то других людей, ситуацию, сетуем на то или на это, не понимая, что все, что проявляется, вообще все есть процесс разворачивания не чьих-то, а наших собственных карм именно. Вот в чем проблема. Выходит так, что все, что проявляется, находится в наших каналах и в нашем уме.
Сам по себе воспринимаемый объект является вторым фактором, вносящим свою лепту в этот процесс созревания. Почти каждый раз, когда рядом с вами некий объект, а в вашем уме наготове соответствующий кармический отпечаток, в мгновение ока возникает омрачение.
Итак, то, что способствует омрачению, кроме кармических отпечатков, это, собственно, сами внешние объекты.
Прекрасным примером этого служит ситуация, когда вы отправляетесь за покупками. Объект уже поджидает вас на прилавке магазина. Вы входите с ним в контакт посредством зрительного восприятия. И прежде чем сообразите, что происходит, ваш алчащий ум уже увяз в желанном объекте.
Допустим, не все монахи часто ходят в магазины. Ну, можно пример привести не с магазином, а, к примеру, с просадом или с собеседником. Налицо объект, которому ум сразу же прилипает во время разговора, приема пищи или чего-либо еще. Разумеется, объект может стать фактором обращения только когда есть бессознательное отношение к объекту. Если к объекту есть осознанное отношение, к примеру, чистое видение, медитация – это сон или просто наблюдение, осознавание, такой объект перестает быть омрачающим фактором. Он, наоборот, может даже быть фактором, способствующим практике.
Коварство этого ментального процесса столь велико, что порой бывает очень трудно оторвать мысли от предмета вожделения.
Обычно шесть органов чувств называются шесть воров, то, что крадет наше осознавание. И пока мы не понимаем этого принципа, это действительно очень большое коварство. Поэтому говорят, что монах должен беречь свои органы чувств, как воин бережет какую-то большую драгоценность. И что он должен ходить, говорить, есть так, словно он постоянно несет чашу, заполненную до краев водой, боясь расплескать хотя бы каплю. То есть, как только включается бессознательное восприятие, общение, то активизируются самскары, и процесс разворачивания кармы происходит. Поэтому почти на каждом занятии монахи слышат: «Будьте внимательны, будьте внимательны, будьте внимательны». И за невнимательность стражи дхармы указывают. Иногда мы делаем что-либо, неправильно, но нам указывают не за то, что мы, не столько за то, что мы сделали, а за то, что были невнимательны. То есть мы сделали что-либо неправильно только потому, что мы были невнимательны в этот момент. Это говорит о том, что внимательность даже важнее того, что мы делаем. Действие – это уже завершающий фактор. Если мы внимательны, то разворачивание самскар блокируется. И вместо кармы есть акарма – состояние, когда кармы нет, а есть осознавание. И в более высоком смысле есть лила, игровая манифестация Абсолюта. Самскары блокируются. Но если нет осознавания, то просто есть процесс бессознательного выделения самскар. И объекты способствуют этому. Таким образом, это фактор, который способствует омрачениям.
Как только омраченный субъект, ум, входит в контакт с подходящим внешним объектом, заблуждение взрывается подобно атомной бомбе. Будда дал всему этому довольно простое наименование. Он назвал мир, в котором мы живем, миром желания. Посмотрите вокруг, и вам станет предельно ясно, почему Будда назвал его именно так, мир желания.
Почему следует отрекаться от мирских желаний? Почему нельзя следовать за мирскими желаниями и насколько возможно их контролировать? Потому что ум очень сильно притягивается мирскими желаниями. Вслед за этим происходит утечка энергии. Через зрение, через слух, через речь. Вслед за утечкой энергии происходит потеря нашей осознанности, прилипание к объекту желания и отпечатки самскар. В общем, это самая элементарная вещь, которую знает каждый опытный практик. Но это самая трудная вещь, которая даже опытного практика может зацепить, если он невнимателен. Почему мы уходим из мирской жизни, становясь монахами? Только в основном из-за вот этого принципа. поскольку если не ограничивать количество мирской информации, не жить в обстановке постоянного самодисциплины, самоконтроля, то будет постоянно потеря энергии и захват сознания внешними объектами. Сколько ни практикуй, в общем, это будет подобно тому, как накачивать шину и дырявить ее тут же.
Контактом врачебного ума с желанным объектом ведет к предрассудкам, порождающимся новые и новые заблуждения. Именно по этой причине Миларепов предпочел жить в пещере. Он понимал, что при встрече омраченного ума и притягательного внешнего объекта скверны растут неудержимо.
Когда ум контактирует с объектом, то возникает отпечаток в потоке сознания. И когда эти отпечатки накапливаются, возникает много таких ментальных паттернов, целых блоков. В результате к 80 годам человек представляет собой такое зрелище довольно тягостное, в том смысле, что он просто состоит из таких ментальных блоков, паттернов. И его жизнь уже почти однозначно запрограммирована, определена, то есть как только он покидает свою оболочку, эти ментальные блоки по закону подобия притянутся в ту область, которые были накоплены. Только практик разрушает ментальные блоки непрерывным борьбой, непрерывной за бдительность и внимательность. И то не все такие блоки удается ему разрушить, даже после целой жизни самоограничений, дисциплины и практики, поскольку эти блоки очень сильно пускают корни в сознание, и также они еще очень-очень тонкие. Кто-то может еще подумать, а вот в отношении желаний, мы же практикуем анутара-тантру, говорится, что не принимать, не отвергать, и даже желание – это энергия, которую следует делать путем. Так, по крайней мере, говорят махасидхи. Разумеется, это правильный взгляд, и в анутара-тантре именно так смотрят на любую энергию желаний. Тем не менее, не все из того, что говорят махасидхи, годится для начинающего практика. То есть предполагается, что существует такая огромная сила естественного состояния, которая способна объединиться с любым желанием и взять от него энергию и вести прану в центральный канал. И тогда вместо прилипания к какому-либо объекту желанному, возникнет состояние пустотности, а объект не играет никакой роли. В случае с обычным человеком это, конечно, не так. Поэтому даже когда мы понимаем высшее воззрение анутара-тантры и такие способы, как интеграция, самоосвобождение, оставление как есть, тем не менее мы знаем, что это касается очень тонких слоев сознания. Что касается грубых клеш, омрачений и загрязнений, то святые говорят так: таких грубых бесконтрольных желаний следует опасаться, как ядовитых змей. Если будешь потакать страстям, то ты потеряешь и то, что имел. И в процессе практики мы понимаем, что где-то есть тонкая грань, где любое желание может сбить нас с созерцания, либо оно еще остается. В практике тантры желание на высших ступенях особенно используется для углубления естественного состояния, для разжигания его. Ну, допустим, если есть гнев, то такой практик может считать себя гневным божеством. Или если есть вожделение, то визуализируется образ совокупляющихся божеств. За счет этого энергия поднимается по центральному каналу, усиливая состояние нектара. Или если есть привязанность, дается уму поглощаться ею. Тем не менее, это использование таких энергий и желаний возможно только когда есть глубокое состояние присутствия. В противном случае эти же энергии, они просто захватят сознание и, как воры, полностью его истощат.
вызывающий порождение омрачения, должен иметь некую связь с кармическим отпечатком. Именно поэтому в буддийской философии используется термин «связанный объект». К примеру, в вашем сознании присутствует определенный кармический отпечаток привязанности. Его может активизировать объект, обладающий привлекательными, но не отталкивающими, неотвратительными качествами. Выходит, необходимо правильное сочетание кармического отпечатка в сознании субъекта и определенных качеств присущих объекту. Без контакта с подходящим объектом субъективное омрачение функционировать не способно. Третий фактор – это внешнее влияние.
Итак, кроме наших собственных самскар или отпечатков и внешних объектов, это окружение. Собственно, то, вокруг, с чем вы непосредственно постоянно общаетесь.
К этой категории относятся дурные, вводящие в заблуждение друзья, снабжающие вас негативной информацией.
Но когда мы находимся в монастыре, то говорить о дурных друзьях, в общем, нет смысла. Тем не менее, считается, что истинный практик всегда строит свое общение так, чтобы его духовный рост не тормозился, а развивался. Ну, допустим, если два человека с какими-то клешами общаются между собой, то они общаются между собой, используя клеши. Тогда их клеши обоюдно возрастают. Скажите, нужно такое общение? В принципе, оно как бы не особо ценно. Я читал, один христианский монах вообще по этому поводу говорил так. Когда обычный человек разговаривает с другим обычным человеком, то это не люди разговаривают, а бес с бесом говорит. У христиан более жестко, то есть все, что клеши, это бес. Но по сути так оно и есть. То есть в основном-то играют при общении нечистые факторы. Гнев, зависть, привязанность, есть всегда такая нечистая мотивация. Мы не должны так считать, что уж прямо бес с бесом говорит. Тем не менее, мы всегда выбираем правильное общение и правильных друзей. То есть тех, кто способствует нашему духовному росту, и ни в коем случае не тех, кто не способствует такому росту.
Всем нам известны люди, общение с которыми приводит нас в смятение. Поэтому очень важно, с кем вы дружите, с кем близко общаетесь. Подобному влиянию противостоять очень трудно.
Но когда мы говорим о монастырской санге, то здесь такое в принципе должно быть исключено. То есть, если есть кто-то, кто дурно на вас влияет, ну, то такой человек не может быть монахом или послушником. У него нарушается самая, значит. Однако бывает так, что мы сами из-за неправильного общения друг на друга неправильно влияем, просто неосознанно, по силу бессознательности. Тогда лучше ограничивать такое общение.
Вы найдете немало похожих примеров собственной жизни. Внешнее влияние не ограничивается дурными или хорошими друзьями. В вашей жизни полно учителей, людей, напичкающих...
Стоп, здесь слово «учителей» в кавычках, так называемых учителей. Но если говорить о мирской жизни, существует очень много так называемых «учителей» в кавычках, которые дают нам разные программы кармической обусловленности. Но это вы сами прекрасно знаете. Если вы впитываете такие программы кармической обусловленности, то вы становитесь сами ходящей такой программой. Это ценная ориентация, социальный престиж, деньги, семья, то, что составляет мирское. Когда вы заражаетесь такими программами, то, разумеется, нет речи о практике дхармы. Все это радикально прямо противоположно наставлениям святых мухасидхов. Часто святые жили на смашанах, на кладбищах, чтобы отсекать любые привязанности, глядя постоянно в лицо непостоянства, чтобы помнить о нем непрерывно. Либо они удалялись в леса, горы или монастыри. Это единственный способ противостоять мощному потоку, обуславливающей нас информации кармического видения мира людей. Либо другой способ, еще Шрила Прабхупада говорил о нем, что лучший способ пресечь вредное влияние массового сознания – это самому пытаться его контролировать, то есть проповедовать, противопоставлять собственную атма-шакти, менять вокруг мир, вокруг себя. Монахи практикуют и то, и другое.
Поэтому очень важно всегда находиться среди тех, кто излучает правильную энергию, энергию мудрости. Это куда полезнее, чем постоянно подвергаться облучению вредоносными волнами омраченной энергии.
Как правило, пока у нас нет духовного развлечения, мы притягиваемся не по духу, а по внешним качествам. Но человек нам подходит по интересам, в прошлом, по уровню интеллекта или по возрасту, и мы считаем, вот это мой друг по дхарме, вот с ним интересно. Вот. Но постепенно такая поверхностная дружба, она исчезает или трансформируется в что-то более высокое. Мы понимаем, что осознавание, ясность, качество йогина как монаха, как практика, его дух безупречности, его чистое видение, медитативный опыт, знание, учение гораздо ценнее, чем его какие-то личностные качества, которые нам нравились. То есть мы начинаем смотреть в самую суть.
Однако ни в коем случае это не означает, что вам следует навсегда отвернуться от дурных друзей, начать их ненавидеть и презирать. Нет, не такой должна быть ваша реакция. Крайне важно всегда оставаться сострадательным человеком. Помните также, что наш ум уже и без того омрачен, поэтому бессмысленно обвинять друзей в наших негативных эмоциях.
Ну, допустим, есть кто-либо, кто вызывает у вас нехармичное состояние. В любом случае, вы должны знать, что виноват, конечно, не этот человек, а ваша собственная бессознательность. Тогда вы должны подумать, мне нужно с этим работать. Возможно, такое общение – это вызов для меня, испытание, которое я должен пройти. Но для монахов это не характерно. Скорее, это может быть при общении, когда вы ездите, общаетесь в миру, скорее всего, во время сбора пожертвований, во время каких-то контактов, поездках и прочем. То есть вы можете работать с этими отвлекающими ситуациями, не ненавидя их. Но как с ними работать? Это не означает, что вас бьют по голове, поносят, и вы думаете, я работаю с ситуацией. Если вы можете ее пресечь или избегнуть ее, разумеется, можно ее пресечь или избегнуть. Или когда вам предлагают в поезде выпить, вы думаете, я выпью, буду работать с ситуацией. Там, где мы можем проявить себя, избегнуть, пресечь, это можно проявить, избегнуть и пресечь. Другими словами, мы не подыгрываем, не заигрываем, но мы не испытываем ни приязни, отвращения или гнева.
Четвертому фактору, способствующему возникновению омрачения, относится следование ложным учениям. Этот фактор отличается от предыдущего, общения с дурными друзьями, оказывающие пагубное влияние. Этот фактор относится к вашему образу жизни, среде обитания. то время как четвертое.
Стоп. Следование ложным учениям, это следует поговорить особо. По большому счету, любой, кто не практикует, его можно назвать следующим ложным учением. То есть часто, когда мирскому человеку объясняешь что-либо, он думает, практиковать мне или нет. Но если он поймет, что он просто следует ложному учению сансары, то вопрос, практиковать или нет, не встает. Однако это трудно понять, если человек не практиковал. Ложное учение – это то, что заволакивает наше сознание, то, что вводит его в неведение. Либо то, что дает какие-то временные выгоды, но потом уводит в сторону. По большому счету, в абсолютной истине нет ни ложного, ни истинного. Абсолютная истина трансцендентна по отношению к этим двойственным понятиям. Однако, когда мы говорим в относительном смысле, то есть ложно практикующие, то есть те, которые не понимают учения. Тогда даже если они практикуют учение правильно, учение для них становится ложным. Это еще один фактор. Допустим, для нас очень важен принцип учения, и мы говорим «сама» и «учение». То есть, когда мы приходим в монастырь, мы говорим, что мы будем соблюдать «сама» и «учение». «Сама» и «учение» относятся именно ко второй драгоценности – «дхарма». То есть, мы говорим, мы будем практиковать именно вот таким вот образом, пытаться воплотить именно вот это учение, чтобы получить от него пользу. В абсолютном смысле самая и учение, они более тонкие, чем другие самая. Если мы практикуем неправильно, это означает, что в лучшем случае учение просто как бы не сработает. Это если представить, есть автомобиль, который ездит на 93-м бензине, а мы берем, заливаем солярку. Тогда как ни жми на газ, автомобиль не поедет. Ну, мы нарушили инструкцию, ничего не поделаешь. Таким же образом, если мы решаем следовать какому-то учению, то со всей серьезностью нужно изучить его, понять его взгляды, философию, основные методы и пытаться их воплощать. Поэтому говорят, что очень важно именно такой принцип понимания учения. Допустим, мы выполняем какую-то практику и думаем, может она работает и освобождает, а может быть и нет. Вот когда человек имеет такие взгляды, это означает у него самаями учения трудности, то есть он какие-то вещи просто не прояснил. Мы должны их прояснить и быть полностью уверены в том, что мы практикуем на все 100%. Или человек решил практиковать лай-йогу, затем он думает, может быть я не способен к лай-йоге, попробую учение Кастанеды. Или я не имею ничего против учения Кастанеды. Но как бы тогда нужно в Мексику ехать и искать Нагваля. Здесь это трудно. Ты ни в лай-йоге не разовьешься, ни в учении Кастанеды. Либо такой человек думает, может это. Когда мы выбираем учение, то это предполагает именно то, что мы должны полностью попытаться войти в соприкосновение с этим учением и дать ему себя трансформировать. То есть учение очень глубоко, и мы даже не представляем, насколько оно глубоко. Оно предполагает, что мы идем шаг за шагом все дальше и дальше. От одной практики к другой, от одной глубины к еще более другой. Если мы не позволяем ему себя трансформировать, то мы скользим по периферии, не получая пользы от учения. Это все относится к следованию учениям. Обычно говорят, что учение должно исходить из авторитетной линии, то есть оно должно исходить от самого абсолютного источника, через святых. Но оно не должно быть какими-то собственными измышлениями, отсебятины какой-то. Поскольку здесь велика вероятность того, что мы можем зайти куда-нибудь не туда. Поэтому мы постоянно в своей практике сверяемся с наставлениями, сутрами, с учениями святых, или консультируемся с духовным учителем, с теми, кто выше. Если вы не консультируетесь с теми, кто выше, или как бы игнорируете их опыт, то, скорее всего, вы сами или вошли в противоречие с учением, или когда-нибудь с ним войдете. Поскольку именно практика заключается в перенимать учения от тех, кто выше, начиная от святых махасидхов, заканчивая конкретными монахами. Это так же, как если вы приходите в мастерскую художника, то вы перенимаете его мастерство, палитру, состав красок, кисти, которые он использует, движение, холст. Вы перенимаете его стиль, к примеру, тот стиль, в котором он работает, если вы хотите научиться. Если вы этого не перенимаете, то вы не получите пользу от обучения, то есть вы не впитаете тот стиль, который он, как бы, которому он следует. Обучение – это именно и есть такая вещь, когда вы перенимаете определенный стиль. Если вы думаете, у меня есть свой собственный стиль, то этот стиль, скорее всего, просто загрязненное кармическое видение. Собственный стиль – это неплохо, однако считается, что он может возникнуть только когда вы уже реализовали определенный потенциал. Ну, то есть, когда вы уже прошли обучение базовое, впитали все базовые обучения и затем интегрировали его с внутренним опытом.
Во времена Будды Шакьямуни жил человек, который страстно желал освобождения и для достижения этой цели решил поступить в ученики к одному гуру. Этот гуру дал ему наказ убить 1000 человек и сделать чётки из их больших пальцев рук. Когда закончишь и обретешь постижение, приходи, я дам тебе дальнейшее наставление.
Это известная сутра про разбойника Ангулималу. Этот разбойник поступил в учение к одному брахману, и брахман дал ему какие-то совершенно жуткие наставления о поклонении, о демоническом поклонении в стиле тамасика. И потом этот человек, он вообще потерял разум благодаря таким практикам и стал убивать людей и срезать у них пальцы. И он наводил ужас на всю округу. И даже царь и его свита, кшатрии, спецназ не могли его поймать. Он один мог убить 40 человек, он прятался на деревьях, его не могли ни выследить, ни победить в открытой схватке. Тогда Будда сказал, что он справится с этим человеком. И он шел просто, и тогда Ангулимала сказал: «Эй, аскет, подожди, остановись, ты не видишь, что это я, Ангулимала, от которого все трепещут?» Будда сказал: «Я-то уже давно остановился, теперь ты остановись». Когда он так сказал и начал разговаривать, у Ангулималы произошло полная переориентация сознания, он весь задрожал, раскаялся в своих грехах и обрел приверженность Будде, и попросил принять его в монахи. Все опасались за жизнь Будды, но Будда вышел из этого леса, ведя нового монаха. И когда царь с воинами окружили его, они увидели Ангулималу. Они очень обеспокоились. Они думали, что Будда в заложниках у этого разбойника. Но Будда сказал, что это теперь монах, ему следует выказывать знаки почитания, как всем остальным монахам.
Этот человек, а его звали Ангулимала, и вправду поверил этому так называемому гуру, и уже успел собрать 999 пальцев, когда наконец повстречал Будду и был наставлен на путь истинной Дхармы. Его преданность была слепа и не привела ни к чему, кроме страданий. учения, независимо от их качества, могут быть весьма увлекательными. Однако, если люди находят что-то интересное, это часто означает лишь, что они жаждут информации. Разумеется, если у вас есть мудрость, вы можете сколько угодно в вашей душе читать всякую ерунду. Это на вас никак не повлияет. Вы можете критически оценить любой материал, не поглощая его с жадностью. Тогда беспокоиться не о чем. Однако, если вы чрезмерно увлечены, слишком заинтригованы, давай продолжаем, эта информация оставляет глубокий отпечаток в вашем сознании.
Считается, что когда мы обрели воззрение, то есть учение о недвойственности, и нам совершена передача учения хотя бы на интеллектуальном уровне, то мы уже должны обрести такое непоколебимое сознание, которое уже ничего не ищет. Потому что оно знает, что бы оно ни нашло, будет в лучшем случае то же самое, в худшем гораздо ниже. Вот так. Вот есть такие наставления. Если после учения о естественном состоянии ты еще продолжаешь искать еще какие-либо большие учения, или если у тебя еще не перестала стекать слюна, когда ты слышишь о других учениях, еще более тайных, то, значит, ты не понял самое высшее или вершину воззрения Анутара Тантры. Поскольку Анутара Тантра является кульминацией или завершением всех учений, данных Махасидхами. А они, как известно, являются самыми большими авторитетами на Земле. Но предполагается, когда мы изучаем учение Анутара Тантры, мы обретаем ясность, которая находится за пределами логики и концепций. И такая ясность, она является как бы внутренним гарантом или внутренним эталоном, который способен проверить любое учение. И когда мы понимаем, что выше того, что мы изучаем или понимаем, в принципе, уже невозможно найти, все остальное является более низкими учениями тантры, сутры, либо шаманизма. Либо это крия-чарья-тантра, либо йога-тантра. Но максимум они могут только намекать на воззрение Анутара-тантры. То мы понимаем вершину или глубину учения. Итак, эти пять омрачающих факторов, которые следует избегать. Если вы их избегаете, то клеши ваши будут уменьшаться, то есть вы очищаетесь. Если вы их не избегаете, даже усердная практика будет все равно с изъянами. Проанализируя свою жизнь или свою практику, вы можете заметить, где у кого есть слабые места, которые способствуют росту омрачений. И истинный практик, он никогда не мирится с такими слабыми местами. И он не подобен такому плывущему по течению, но он и не впадает в панику, думая: «А, я падший, меня никогда не преодолеть клеш». Истинный практик подобен охотнику, или он подобен человеку, который изучает сложный прибор. Этот прибор – это его собственный ум и энергия. Он все раскладывает по полочкам и вычисляет, каким образом ему уменьшить эти клеши, как с ними работать, как свести к минимуму омрачающие факторы. То есть он прилагает ясность к тому, что мешает ему в практике. Он думает немного над этим и затем ищет способы, как это устранить.
Oh.